Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии прямого эфира иеромонах Виссарион Кукушкин. Добрый день, отец Виссарион.
Здравствуйте.
Вот уже 10 лет отец Виссарион окормляет общину глухих и слабослышащих людей при Трехсвятительском храме Екатеринбургской духовной семинарии. Не один раз уже отец Виссарион был у нас в эфире, рассказывал об общине, о проблемах глухих. И сегодня мы хотели бы поговорить об особенностях пастырского окормления глухих людей. Но прежде всего, пусть и с опозданием, я хотела бы вас поздравить с профессиональным праздником, Днем сурдопереводчика. Хотя с опозданием на несколько дней, он отмечается у нас в стране 31 октября, правильно?
Совершенно верно.
И поэтому вот первая такая маленькая подтема нашей большой темы сегодняшней – это проблема сурдоперевода. Вот я прочитала в интернете, что всего-то навсего три человека, три сурдопереводчика на 1000 неслышащих людей у нас в стране. А вот при этом в маленькой стране Финляндии таких специалистов 300 человек на 1000 неслышащих. Ну и тем более, наверное, проблема, конечно, со священниками, с миссионерами, которые знают жестовый язык, которые способны помочь в богослужении, помочь в катехизации. Вот как эти проблемы сейчас у нас в церкви решаются?
Праздник профессиональный, он так вот идет параллельно в моей жизни. Посвящение в священники и день сурдопереводчика не стоят очень рядом. И когда я учился на курсах подготовки сурдопереводчиков в Московском учебно-методическом центре общества глухих, нам показывали положение об этом празднике, что вот он вот особо выделен, чтобы как раз профессию поддержать, привлечь внимание. Как правило, накануне проводятся всевозможные конкурсы, творческие, профессиональные. И вот вспоминая начало своего пути священнического, как вот священника общины, это было очень интересно. Конкурсы, удивительные люди переводили. А сейчас это все умаляется, и цифры, которые вы озвучили, они на самом деле очень печальны. Профессия малоизвестная, кажется, ну что-то такое. Вот пришел и поговорил, перевел. Существуют определенные нормативы, где объясняется, чем должен заниматься переводчик иностранного языка. Он должен совершенствоваться для перевода там, ну, технической литературы, допустим, или вообще технической тематики, ну, такое отраслевые направления. Совершенствоваться в том-то, в том-то, в том-то. Если мы откроем документы, правильно даже в этих документах профессия называется переводчик-дактилолог, вот, и инструктор есть еще такая. То есть вот кто работает на предприятии и кто работает, ну, может быть, в школе. И что нужно делать переводчику? Про перевод сказано минимум, а в основном это все функции, ну, скажем, вот опекуна выполнять. И поэтому это колоссальная нагрузка. Ведь глухие люди, особой психикой, особой психологией. Они бывают очень сильно раздражительны. И много нужно повторять, потому что у них этот информационный барьер.
То есть даже на жестовом языке все равно.
Да. Нужно человеку объяснить какие-то элементарные вещи, еще что-то, потому что они эмоциональны. Ну, где нужен переводчик? В больнице. Приходим в поликлинику, очередь, да? Ведь никто не будет учитывать, что все инвалиды, все больны. Угу. Вот. А переводчик должен ждать, вот пока вот подойдет время. И получается так, что переводчик, он и социальный работник, он и массовик-затейник, он и консультант, он и психолог, он все для глухого человека. Есть даже такой анекдот, когда умирает слепой человек, ему вот в гроб положат очки черные. Умирает человек, у которого проблемы, ноги болят, костыль положили. Умирает глухой человек, в могилу непременно
сурдопереводчика.
Да. Ну, это вот такой да, черный юмор. Но
зато он показывает роль.
Да, совершенно верно. И, как правило, сурдопереводчиками становились и сейчас вот, приходят из семей глухих людей, родители с детства. Вот. Все, что могут дать ребенку на жестовом языке, вот это все богатство жестового языка. И многие откликались, понимали проблему, насколько тяжело, выбирали путь переводчика, работали на заводе. На заводах у нас в Екатеринбурге очень много предприятий было. Были театры, была очень интересная, насыщенная жизнь. Сейчас, к сожалению, это все умаляется. Проблема финансовая, в первую очередь, а во-вторых, нагрузка все больше и больше увеличивается, и увеличивается и эмоциональная нагрузка, все больше и больше отторжения инвалида в обществе.
Хотя, казалось бы, мы все время о толерантности говорим, об адаптации инвалидов.
Конечно, но в реальной жизни все эти красивые слова, которые печатаются в законах, не реализовывается.
А вот у вас семинарии вот продолжаются какие-то курсы факультативные для студентов по изучению языка?
Да.
И сколько там учатся ребят?
У нас не только групповые занятия, но и индивидуальные. Вот когда мы начинали совершать богослужение, как правило, кто-то один из молодых людей принимал участие, он алтарничал, учился переводить, общался с нашим слабослышащим алтарником, занятия проводил этот молодой человек. Ну, я абстрактно говорю, потому что вот из этих молодых людей и ковались кадры. И меня радует, что в этом году из Нижнего Тагила молодой человек поступил в семинарию целенаправленно, чтобы вот изучать язык жестов, смотреть на деятельность общины, впитывать вот этот опыт. Раньше был один молодой человек, один студент, то сейчас три на нашей службе парня.
Ну, вообще говоря, это все равно, наверное, мало, да?
Это мало, это мало, но тем не менее. И глухие люди, они тоже замечают эту вот их отдачу. Во-первых, что-то новое появляется. Потом, как бы ни было странно и немножко смешно, но ошибки, они тоже им интересны. Потому что следить, как молодой человек учится, волнуется, это событие. Потому что ведь тут надо понимать, что если всю красоту богослужения для нас, слышащих людей, можно выразить в том или ином песнопении, какие-то хор-варианты. Вот сегодня мы это споем, завтра мы вот это споем, да, то у глухих людей ведь такого нету выбора. И все равно немножко устают, что человек, каждый переводчик, у него свой стиль, своя манера перевода, свой темперамент еще. То есть здесь что-то свежее, интересное появляется. И вот эти три парня, я смотрю вот на них, когда исповедую или служу, и думаю, когда мы начинали, мы даже не могли помыслить об этом, что будут специально поступать, ну, это может какие-то вот тайные-тайные желания, и очень робкие были. А сейчас вот три человека, один перевел антифон, другой перевел символ веры, третий перевел отче наш.
То есть уже творческий у них подход, да, не механический.
Да, уже и на занятиях принимают участие. Кто-то радует. А группы небольшие у нас. Тут нужно учитывать еще колоссальную занятость студентов, потому что очень много предметов, много послушаний. Но тем не менее они вот выбирают, работают. Ну, в перспективе 5 лет надеемся, что самому главному не научатся. А самое главное, мне думается, это не только язык жестов, но и увидеть, вот, ну, есть плюсы, есть минусы в нашей пасторской работе, но тем не менее это увидеть, почувствовать. И вот уже самим им будет от чего-то оттолкнуться легче.
Ну вот мы сейчас постоянно говорим о том, что в церкви должны быть активные миряне, которые тоже должны принимать во всем участие, что церковь — это не просто священники и стоящий там в молитвенном помещении народ, что церковь — это
да,
вся
такая
община,
тема все
да.
чаще звучит.
И вот в связи с этим, вот миряне, среди мирян есть какие-то желающие изучать жестовый язык и как-то вам помогать в той же катехизации хотя бы глухих людей, в их церковлении?
Это очень серьезный вопрос. К нам приходят на богослужение уже взрослые дети, родственники глухих людей, по мере силы не помогают. Но вот, чтобы кто-то, ну, грубо говоря, со стороны пришел и хотя бы предложил попробовать свои силы, такого не было. Я думаю, может, людей пугает специфика, может, их пугает вот какая-то изолированность внешняя, что здесь такое тоже есть.
Внешняя изолированность чего, общины или глухих вообще?
Глухих людей, угу. Глухих людей, потому что они видят, как мы общаемся, может быть, боязнь изучения языка. Хотя недавно очень интересный случай произошел. Мне на Аську пришло сообщение от незнакомого человека с вопросом, можно ли в семинарии изучать жестовый язык. Я спросил, кто вы, с какой целью вот, вы интересуетесь. Девушка, она инструктор в фитнес-центре. По жизни она как-то была связана с инвалидами вообще. И вот каким-то образом вот она столкнулась с глухими людьми и задумалась, вот, что слышащие люди могут приходить в наш центр, угу. Да, вот, заниматься спортом, поддерживать здоровье. А ведь глухие люди придут, и что мы будем с ними делать? Они даже не обращаются из-за этого. И вот ей стало это интересно. Мы обсуждали, как можно помочь решить эту проблему. И у нас на самом деле есть такое желание организовать не только курсы для, ну вот, развивать курсы для студентов.
То есть для будущих священнослужителей.
Да, да, но для вообще людей, которые желают этот язык знать.
Даже не обязательно с миссионерскими целями,
нет.
Может, с личными просто.
Да, да, для родителей глухих детей, для родственников, может быть, для педагогов, потому что на самом деле это очень востребовано, потому что, в принципе, должны знать большинство вот, людей, кто задействован в сфере вот, человек-человек. Вот. Но пока нет.
Ну, эта девушка,
эта девушка, она нашла себе помощника, который помогает ей изучать язык жестов. Мы просто объяснили, что нас смущает не изолированность семинария, а в том, что мы занятия так организуем, как студентам удобно. Вот. Угу. И если это занятие проходит в 9 часу, а ей ехать куда-то вот, где Репина, вот продолжение, угу. Да, то согласитесь, далеко. Но и вообще такой интерес есть. Это не единственный такой вопрос. И если вот, кто сейчас слышит нашу передачу, есть желание, мы будем стараться такую группу создать. Вот, и может в этой группе у кого-то и будет желание, может, не в нашей общине, просто помогать глухим людям как-то вот церковляться, узнавать о Боге, просто их поддерживать хотя бы. Так что вот, Бог даст, такие люди появятся, и может какое-то волонтерское движение в будущем образуется.
Ну вот мы собирались сегодня с вами говорить об особенностях пастырского кормления глухих людей. Вот когда ваша община только создавалась, и вы только-только начинали эту работу, сами только изучали, начинали изучение жестового языка, вы в полной мере представляли себе вот эти особенности, о которых вот сейчас вы уже сможете сказать, сформулировать их? Или все это постепенно как-то выяснялось?
Понятно было одно, что с этими людьми можно общаться только на их языке. Но что это язык? Какие в себе он таит радости и огорчения, конечно, это было незнакомо.
То есть вот я вспоминаю, по-моему, в пособии у протоиерея Дьяченко, да, дореволюционном, там рекомендации священникам о том, как принимать исповедь у, тогда это называлось глухонемые, потому что, да, они в большинстве случаев, к сожалению, из-за незнания вот этого жестового языка и какого-то недостатка, дефицита общения в детстве, они и были немыми зачастую, да, или
да,
считались немыми. И там речь шла о том, что вот или на бумажке человек пишет, или там взором своим высказывает как-то свое раскаяние, там взглядом на иконы. Ну, то есть это, конечно, общение далеко не полноценное, далеко не такое, какое должно быть вот у человека, который действительно хочет жить духовной жизнью. А вот как у вас на первых порах это происходило? То есть к вам люди приходили, вы еще не совсем знали жестовый язык, а вам уже требовалось их исповедовать. Как это было у вас?
Я вот сейчас вспоминаю и сам удивляюсь, как это все было.
Может, на интуиции еще как-то?
Мне легче было в том плане, что первый, кто начинал служение, духовник, в то время духовного училища, отец Донат, ему, конечно, приходилось труднее. Хотя мы вместе начинали изучать язык жестов.
А как изучали, кстати сказать?
Я сейчас закончу вот и расскажу. И как-то вот, ну, наше стремление помочь глухим. Потом у глухих тоже людей было понимание, что нам трудно. Они писали на листочке. Многие ведь на самом деле довольно-таки хорошо говорят. Они не слышат, а говорить-то могут. Вот читают по губам. То есть вот все вот наши совместные усилия, и они помогали. Потом мы старались не только вот ограничиться исповедью, а старались больше таким индивидуальным беседам, когда человек может, ну, больше рассказать, и уже тут нет такого напряжения, что вот и люди тебя ждут, как-то можно, и не боишься уже ошибиться в жестах. Но вот постепенно, совершенствуясь в жестах, вот, ну, понимали. Но ведь еще и не только в жестах проблема. Вот у нас один прихожанин однажды написал очень много-много таких глубоких, серьезных церковно-славянских слов. Я спросил: ты эти слова понимаешь? Он сказал: нет, я не все понимаю, ну а вдруг что-то есть в моей жизни вот из перечисленного, а я не раскаюсь в этом. И вот мы стали вот с ним каждую исповедь эти слова понимать.
Разбирать,
да.
То есть, наверное, воспользовался этим.
Я даже сейчас говорю, да, вот какие-то оговорки, потому что я начинаю мыслить, слово «разбирать», вот, это совершенно другое будет в языке глухих. Это именно понимание. И приходится очень трудно порой, потому что удивляешься, насколько язык глубок, а надо найти вот такое вот легкое, простое объяснение. Вот порой удивляешься, насколько вот наши человеческие недостатки имеют вот такую шкалу, вот такую градацию, что вот Господь милостив, что вот в этом, что всегда понимаешь, до какой вот, вот отметки ты все-таки живешь духовной жизнью. И вот этот мужчина как-то стал вникать, понимать, и это помогало. И приходится не только объяснить слово, какую-то ситуацию, вот пример привести, еще что-то. То есть исповедь, она стала такой вот серьезной, глубокой катехизической беседой. И это, пожалуй, самое тяжелое и самое трудное. Потому что не просто, вот бывает, когда прихожане злоупотребляют, им хочется, ну, понять можно какое-то внимание, вот, заботу священника, вот, испытать, но вопросы какого-то такого, ну, бытового характера, как правило.
Но это ведь не только
вот, и это слушание. Превращается в болтовню. Нет, именно слышащий. Uh-huh. То у глухого человека вот эта продолжительная исповедь, она в основном и направлена вот на это, чтобы вот объяснить. Мало просто сказать, вот то-то, то-то, то-то и делай. Надо объяснить, почему делать, как делать. Учитывая вот понимание человека, допустим, вот мы говорим о исповеди, как о втором крещении, бане паки бытия. Вот, вот слово «баня». И по своей наивности я однажды жестами показываю, что вот исповедь – это баня. Мне говорят, у меня ванна есть. Я стал очень осторожно подходить к слову, потому что они понимают все буквально. И порой какие-то согрешения, они тоже очень трудно, потому что вот, ну, язык жестов, он конкретен. В нем абстрактных понятий практически нету. И порой очень-очень трудно это объяснить. Ведь не будешь все время говорить прибавку меньше или больше. Очень. Вот, вот это самое трудное, я думаю, в пасторской работе с неслышащими людьми. Вот это исповедь и это помочь человеку как-то вот организовать духовную жизнь. Пожалуй, это самое тяжелое и самое трудное. Хотя, я думаю, то же самое со слышащими людьми.
Да, те же самые проблемы, только немножко в другом измерении. Вот вы хотели еще в двух словах рассказать, как учили жестовый язык, по каким-то пособиям, с преподавателем.
Да, да. И были пособия, преподаватели. Все происходило каким-то вот удивительным образом. Вот милость Божья, она вот эти все годы покрывает. Когда мы стали искать пособия, в магазинах их нету. Интернет тогда только-только вот в России начинался работать. И сегодня, если мы пойдем в книжный магазин, мы не найдем таких пособий и книг. И подумали, что, наверное, есть общество какое-то вот для инвалидов по слуху. Позвонили, трубку взяла директор Тамара Ивановна Кузнецова, причем она удивилась, что звонок от православных священников, звонили все, кому не лень.
Сектанты, наверное, обычно.
Сектанты, да. Mm. Она сказала, что такие книги есть, но ее личные, если вот у нас есть желание, мы можем приехать или, может, встречу организовать. Спросили, где она, где мы находимся, где она живет, и оказалось, что мы соседи. 5 минут ходьбы. И вот она приходила к нам, и каждый день практически вот нам показывала жесты, проверяла домашнее задание, потом новые книжки стали печататься. И вот так вот мы у одного из лучших переводчиков и области, и России учились жестовому языку.
То есть это безвозмездно она все делала?
Абсолютно.
Да?
Это чек золота. 30 марта Тамара Ивановна умерла. И на самом деле, вот этот человек, который вот без преувеличений, без какого-то пафоса можно назвать, вот, ее жизнь равноапостольной. И даже на погребение в храм собрались глухие люди. У ней слышащих людей, друзей практически не было. Ее жизнь была полностью вот посвящена глухим людям. Несмотря на болезнь, несмотря на трудности, вот даже вот она ничего уже не могла говорить, церковь уже слова пела над ее телом. И о ее душе, а глухие люди, вот, независимо, наши прихожане или просто знакомые, кому она помогала многие-многие годы, они пришли, это все слышали. Это, конечно, было вот поразительно.
А отпевание и другие службы православной церкви у вас все проходят с сопровождением именно жестами для глухих людей или сурдопереводчик присутствует?
как правило, вся нагрузка на сурдопереводчика. Мы не можем пока организовать все богослужения, все таинства, вот, чтобы совершал священник, к сожалению.
Ну, потому что фактически вы один можете, да, так служить, вот на жестовом языке.
В нашей общине два священника, диакон, сурдопереводчик, вот молодые люди, семинаристы помогают.
А второй кто, кроме вас?
Отец Михаил Шамов, священник, а диакон, отец Иоанн Иващенко, это тоже выпускники духовной семинарии. Есть, вот говоря о проблемах, вот о специфике служения, одна из серьезных проблем – это организация богослужения. Кто где стоит, как будет петь хор и что будет петь хор, где будет стоять глухой человек, и где будет стоять священник, освящение. Очень много составляющих.
А технические какие-то приспособления могут помочь такой службе? Экран какой-то, чтобы всем было видно, еще что-то такое? Где-то это используется?
Да, такие вещи используются. В Петербурге я знаю, что действительно через проектор и видеокамеру, чтобы переводчика лучше можно было увидеть. Там очень большой храм. Субтитры тоже были, последовательность литургии. Да, практики разные сейчас существуют, но это все было больше похоже на эксперимент. Мы пока не можем или даже не стремимся к этому использовать все эти технические средства, потому что в нашем храме вот так вот все оптимально. Вот. Организовано. Причем мы даже не стремились к этому. Просто какие-то, вопреки нашим желаниям, все так вот получалось. Потому что сделали очень высокий солью, амвон. Очень высокий. Но мы не высокого роста священнослужители. И нам это стало в плюс. Окна большие. У нас всегда светло в храме. Поэтому какой-то потребности вот в таких приспособлениях нет. Другое могло бы помочь – это акустика. Сейчас во многих храмах уже есть микрофоны, динамики, и на улице даже вот люди идут мимо в праздник, слышат песнопения. Нам хотя бы, чтобы в храме была хорошая слышимость. Вот. Такие мысли есть. Может, кто-нибудь, вот, слыша нашу беседу, откликнется, предложит какие-то помощи или варианты, есть опыт.
Ну, спросят, а за какой смысл глухим хорошая акустика? Это для вас прежде всего?
Нет, нет. Мы ведь говорим, когда о глухих, но вот тоже надо это отметить, что правильнее, корректно говорить инвалиды по слуху. Угу. Да, но ведь это и глухие люди.
И слабослышащие.
Слабослышащие.
Да?
Причем потеря слуха может быть, что человек чуть-чуть недослышит, может...
Что он слышит только громкие.
Да, да, то есть определенные частоты. Есть поздно оглохшие люди, которые не знают ни жестового языка, которые даже слуховой аппарат не поможет. Как правило, их обучают чтению по губам или переписываться. Есть слепоглухие люди. То есть вот это все влияет на нашу работу. Нужно учитывать каждую категорию. Ведь тут еще и возрастные проблемы. Допустим, человек плохо слышит, да, но старенький, ему нужно посидеть. То есть он сядет, но на этой лавочке он уже перевод плохо увидит. Или человек просто в очках. Такая вот проблема для меня самого была неожиданно, что спросил одну прихожанку слабослышащую, все ли ей понятно, все ли ей вот
доступно,
да, вы угадали слово. На нашей службе. Она говорит, да, когда вы переводите службу, я читаю по губам, и все, я немножко слышу. Но вот когда читаете Евангелие, мне это непонятно, потому что мы читаем Евангелие вот в алтаре, диакон, когда читает, он стоит спиной к народу, и эта связь теряется. А переводчика она не может увидеть, потому что вот, ну, она стоит вот в другой стороне.
Ну, ради людей с такими проблемами можно, наверное, и повернуться к народу, или это категорически прям возбраняется?
На Пасху мы читаем, и я думаю, что скоро этот вопрос как-то будет решаться. Просто видите, такие вот нюансы, мы не обращаем даже внимания. И все открывается, открывается. Когда мы 10 лет назад начинали, даже и в мыслях об этом не было. Как-то вот наш коллектив... Вот, кто служит, кто поет, кто переводит, кто прислуживает за литургией, вот всегда удивляло, мы никогда не договаривались и практически не обсуждали о какой-то вот организации, о какой-то синхронности. Она естественным образом создавалась. Конечно, были какие-то замечания, ну, замечания в смысле, ну, рекомендации хору, что...
Побыстрее или помедленнее, да?
Даже нет, у нас этой проблемы не было. А, допустим, символ веры и молитву «Отче наш» всегда переводит тот из прихожан. А все повторяют. В это же время и хор поет, и слышащие люди тоже поют. Но вот пока глухой человек идет и встанет на солью, раньше уже пелась молитва. И у нас вот было какое-то, ну, разделение. Слышащие пропели несколько стихов, а глухие только начали. Поэтому мы просто договорились, что сейчас вот глухой человек встанет, начнет как дирижер, да, вот он выступает в роли дирижера, и хор начинает петь. То есть вот такие нюансы. Некоторые нюансы касались чтения молитв, что ведь если священник читает тайную молитву, хор тянет «Господи, помилуй», может еще раз петь, да? А как можно жестом «Господи, помилуй»? Там всего два жеста. Это невозможно растянуть. Просто вот абсурд получится.
Ну, а тайную молитву переводить, в конце концов, вот. Она в книгах есть.
Да, мы переводили, и я объясню сейчас тоже ситуацию. И просто поговорили, что или несколько раз пропеть, или вот, ну, несколько решений. Что касается тайных молитв, мы учили их первоначально. Но вот тоже вот одна из особенностей, ведь... Глухой человек на службе, он вот в какой-то степени, вот мне это искренне думается, он как исихаст, ведь он молится в безмолвии. Ведь это колоссальная нагрузка на глаза, на зрение. И мы должны как-то щадить человека. Во-первых, литургия начинается в 10 часов, довольно-таки поздно. Вот. У многих, кроме проблем со слухом, есть другие проблемы со здоровьем. И мы не можем службу вот растянуть. Ну, я грубо говорю, да, но вот так воспринимается. И поэтому чем-то мы должны жертвовать ради немощи человека. Это очень серьезный вопрос, потому что в молитвах тайных содержится глубокий смысл. И некоторые молитвы, я не могу сказать, что все, но некоторые молитвы очень удобны для перевода и могли бы рассказать очень многое. Мы думаем, мы ищем какие-то формы. Это все вот до сих пор в развитии.
Ну, так же, как и сам язык перевода, да, богослужебный?
Совершенно текст. Верно, совершенно верно, потому что в одном городе предпочитают так перевести слово, в другом городе вот сами глухие полюбили вот это слово, как поняли, как им близко. Это такая вот творческая работа.
Вот я как раз хотела сказать, что это не просто вот выучить, не так, как выучить иностранный язык.
Да,
все-таки есть,
да,
какие-то стандартные фразы,
да,
там что-то.
Да, и в этом-то и проблема, что многие люди мне так и говорили, что мы боимся за это браться, переводчики светские, потому что мы боимся не так понять и не так перевести. И получается, что вот должна проведена будет предварительно колоссальная работа. Вот,
по... То есть, вообще-то говоря, богословское образование надо,
да,
иметь,
да?
Да,
да, то есть и богословское образование, и быть компетентным в сурдопереводе.
То есть опасно просто вот светского сурдопереводчика без подготовки поставить, предположим, богослужение переводить, да? Он может переводить что-то не то.
Если человек понимает, куда он идет, если он не заносчивый, он сможет перевести. Он, что он не знает, он воздержится. Ведь к нам тоже приходили люди и переводили, которые ну, только-только делали первые шаги. Все равно у них получалось. Здесь, мне кажется, вот на самом деле слова «гордым Бог противится, смиренным дает благодать». Вот как-то вот они воплощаются в жизнь.
Отец Виссарион, вот у нас несколько минут буквально осталось. Я хотела давно вас спросить. Вот вы говорите, что глухие люди, они, в общем, часто достаточно прямолинейно воспринимают какие-то вещи. И вот, вот эта сцена исцеления глухонемого в Евангелии, которая вот на иконах вашей общины. Не воспринимают ли глухие люди это как некое указание на то, что любую глухоту Господь должен как-то исцелить? И нет ли у них какого-то непонимания, какой-то обиды на то, что их не исцеляет Господь вот так быстро, когда они приходят в храм, или не исцеляет вообще? Есть ли вот понимание, что почему эта глухота с ними на всю жизнь? Почему так же, как вот того человека Господь их не исцелил? Не приходится ли вот как-то им все это с трудом объяснять?
Я сам часто задумываюсь над этим вопросом. И меня поражает смирение людей перед вот их судьбой. Вот то, что дал Бог им, мне кажется, что они и так глубоко и не копаются. Ну вот произошло. Господь им другое дает. Потенциально они могут все закончить вуз, получить престижную профессию, работу. Но просто мы этого не можем дать, слышащие люди. Мы, наверное, самый главный барьер в их жизни. А они не мучаются. Более того, они ведь еще умеют сострадать другим людям. Да, приходилось общаться, что вот кому тяжелее, глухому или слепому, как-то думают, анализируют еще что-то. Но вот такой драмы, которая вот в ваших словах вот прозвучала, практически не было.
Ну, это просто по нашим вот представлениям, да, нам кажется, вот если я оглохну,
да,
то это трагедия.
Да. Господь дает вот такое утешение, которое вот невозможно объяснить. Это вот просто умение жить с таким недугом, преодолевать все трудности, которые встречаются на пути жизни, преодолевать даже вот порой трудности, которые мы в церкви создаем глухим людям. И отношение к иконе, вот что Господь, Он, когда вот общаешься с человеком, первый раз вот записывали передачу, мне ваша коллега сказала, что у меня был опыт общения с глухими, я немножко их знаю жизнь. Вот это примерно то же самое, что Господь, Он видел, Он общался с глухим человеком, Он видел, как ему тяжело и трудно. Вот такое понимание этой иконы.
Спасибо, отец Виссарион. Я напомню, что у нас в гостях был иеромонах Виссарион Кукушкин, который уже 10 лет окормляет общину глухих и слабослышащих при Трёхсвятительском храме Екатеринбургской духовной семинарии. Жатвы много, делателей мало. Вот, вспоминая эти слова, хочется вам пожелать, чтобы больше было делателей на вот этой вашей жатве, чтобы больше появлялось людей, которые хотели бы помочь хоть чем-то вашей общине. Может быть, делом, может быть, даже финансово. Кто-то захочет помочь, если услышит нашу передачу. И особенно, конечно, хотелось бы, чтобы со временем появились миряне, которые могли бы изучить жестовый язык и как-то помогать и глухим людям вообще, и вашим прихожанам в частности. Спасибо вам за беседу. Всего вам хорошего.
Спасибо, Господь, вас.